Мы читаем труды Рабаша, том 2, страница 787, статья «Какова мера исправления?». Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, том 2, страница 787, статья «Какова мера исправления?». Вот сказано: «Вернитесь, Израиль, до Бога Творца вашего, потому что не преуспели вы в грехах своих». И следует понять, что значит «до Творца Бога вашего». Это значит, что если исправление не дошло до Творца, то это еще не называется исправлением, возвращением. Если так, то как мы можем знать, дошел ли, дошла ли мера исправления до Творца? И как кто может приподняться и сказать, там он уже или нет? Во-вторых, следует понять, сказано, что потерпели вы неудачу в своих грехах, значит, что это та причина, по которой исправление должно дойти до Творца. Вернуться нужно до Творца. И следует понять, какое одно имеет отношение к другому. В-третьих, следует понять, что значит «потерпел ты неудачу в грехах своих». Что значит «в грехах», «в прегрешениях»? Это значит, что может быть неудача из-за чего-то другого, не от прегрешения. Поэтому нам сказано «потому что согрешили». То есть, твоя неудача приходит от твоего греха и не от чего-то другого. А что это такое другое, о котором человек мог бы подумать, что это приходит к нему не из-за его прегрешений? Вопрос неудачи — это значит, что человек сейчас делает расчет, что ему сейчас нужно сделать хорошее дело, а потом он потерпел неудачу, как будто что-то его сбило, как человек, который идет по пути и спотыкается о камень, которого он не видел, и падает. Следует понять, здесь, в духовном, когда он получает падение, это точно он споткнулся о какой-то камень, который был на середине пути. Поэтому следует знать, что это за камень, о который споткнулся человек, что вызвало его падение посредине пути. И приходит Писание и говорит о том, что эта неудача была по причине греха. Это тот самый камень, о который ты споткнулся и упал. Это знание нам нужно для того, чтобы остерегаться камня преткновения. Если так, то нужно понять, почему грех человека является преградой, из-за которой он не может идти по пути Творца и выполнять Тору и заповеди. Дело в том, что первое прегрешение начинается с грехопадения древопознания. Человек, Адам решен, родился обрезанным, но после греха он притянул свою крайнюю плоть. И это объясняется орла, крайняя плоть трех нечистых клипот. Когда он родился, у него не было этой крайней плоти, потому что внешнее тело Адам решен, говорит великий Ари, был Малхут, которая поднялась в Бина де Малхут де Асия, называемая Малхут, подслащенная биной, и это называется «родился обрезанным». А по причине греха древопознания он притянул Малхут с точки зрения меры суда, форма величия получения из пустого пространства. Это значит, натянул крайнюю плоть, то есть притянул к ней три нечистых клипы, от чего приходят все грехи человека. И это говорит о том, что величие получения, которое сам Адам решен притянул своим грехопадением, это и есть первопричина всех грехов, корень которых приходит со стороны и сердца и разума. И это следует толковать в соответствии с нашим вопросом. Что значит «потерпели вы неудачу в грехах своих»? Это значит, твой грех, который является порождением греха падения древа познания. То есть это тот камень, о котором спотыкаются все творения. И это в том, что человек хочет понять, я хочу понять, насколько это имеет смысл, окупится ли мне выполнять Тору и заповеди, и что получит от этого занимающийся сам для себя, точно так же, как величие получения, которое притянул на себя Адам Ришон по причине грехопадения древа познания. Как и в материальном, человек, который идет по пути и спотыкается о камень, который находится в середине пути, он не видит этот камень, поэтому он и падает. Точно так же в работе. Когда человек хочет идти по пути Творца, он не видит, что этот камень, желание получать, камень Эвен, соответствует Авин, пойму. Он хочет понять все и получить от этого наслаждение ради себя. И в то время, когда говорят человеку, что ему следует верить выше разума, что высшее управление, оно добро и творит добро, он говорит, я хочу увидеть, что это так. Но поверить — это против понимания. Потому что понимание говорит, то, что ты видишь, — это истина. А то, чего ты не видишь, как ты можешь об этом сказать, что это истина? И когда говорят ему, что нужно верить, он говорит, откуда ты знаешь, что то, во что ты веришь, — это правда. Это тот самый камень преткновения, о которой спотыкаются люди. Из сказанного выходит, что тот камень, о котором спотыкаются, — это только недостаток веры. И человек, когда начинает идти по пути работы на отдачу, человек в претензии к Творцу, почему ты скрыл лик свой до той степени, что мы не способны преодолеть это сокрытие, которое сделал Творец, чтобы мы смогли преодолеть две эти вещи, то есть разум и сердце. И действительно задается вопрос, почему Творец сделал так, что нам нужно поверить. А не сделал иначе. То есть, что каждый, кто начинал бы работу, сразу видел бы величие Творца. И находим, что то, что Творец сделал так, что нужно работать с точки зрения веры, это вызывает то, что многие отдаляются от работы. Мы же понимаем это таким образом, что тот путь, который создал Творец для работы в вере, это и есть камень преткновения всем, кто спотыкается. Поэтому зачем он так сделал? И об этом сказал мой отец и учитель, что нам нужно верить, что этот путь, который Творец сделал для нас, чтобы работа была наша, как вера в Творца и в Моше, его раба. И это самый удачный путь для того, чтобы прийти к совершенству цели, наслаждения творений. Потому что именно верой творения могут прийти к совершенству цели. Цель чего заключается в получении всего добра и наслаждения, которое Творец задумал дать творениям. Но нам нельзя говорить, что Творец не мог бы сделать другого пути, то есть пути знания. Конечно, Творец всемогущ, и Он может сделать все, чего бы Он ни захотел. Но точно так же, как нам нужно верить в цель творения, которая заключается в том, чтобы наслаждать творение, нам также следует верить и в путь, в то, как прийти к цели, и что вера — это наилучший и наиболее успешный путь. Поэтому выбрал Творец путь веры. И только с помощью веры будет у человека способность прийти к величию, к совершенству цели. И в сказанном прояснение, потому что потерпел ты неудачу в грехах своих, это величие кли получения, которое Адам Ришон притянул, при согрешив с древом познания. И следует тогда понять, что значит «вернитесь, Израиль, до Бога Творца вашего». И мы спросили, может ли человек подняться вверх и посмотреть, дошло ли уже исправление до Творца. И следует понимать, что все неудачи, которые не дают человеку прийти к совершенству, о которой он спотыкается посередине пути, это только по причине того первого греха, который является тем камнем, о который постоянно спотыкается человек. Поэтому человек, который хочет исправиться и не знает, в чем исправление, тогда говорит пророк: «Вернитесь, Израиль, до Творца Бога вашего». Что значит, что все действия, которые делает человек, должны быть ради Творца. И мы находим, что до, то есть до того, как ты будешь точно знать, что все, что ты делаешь, это ради Творца. То есть, когда ты доходишь до ступени, где чувствуешь, что ради себя, это уже не имеет смысла, не имеет смысла жить. А все, что живет, живет ради Творца. Это называется исправление, возвращение. Но если он еще не дошел до этого уровня, это еще не называется исправлением. А смысл в том, что потерпел ты неудачу в прегрешениях своих, то есть получение ради себя. То есть только в этом тот неуспех, в том, что человек не может прийти к слиянию с Творцом. А уж исправить это он может только тогда, когда дойдет до Творца, Бога вашего. То есть когда все его действия будут ради отдачи, и это и называется исправлением. Поэтому человеку не обязательно подниматься наверх и смотреть, дошло ли его исправление до уровня Творца. А человек сам видит и чувствует, нет ли у него никакого другого намерения в жизни, кроме как то, что имеет отношение к наслаждению Творца. И любое другое наслаждение ради себя, он сам говорит, что ради этого не имеет смысла жить. То есть и в этом человек может обмануть себя. То есть то, что он готов работать ради Творца, он, конечно же, думает, что от этого будет ему самому великое наслаждение. Однако и здесь человек может увидеть истину в соответствии с правилом. Если человек действительно хочет слиться с Творцом, и у него уже есть подобие свойств, тогда он должен удостоиться открытия глаз в Торе. В соответствии с правилом, занимающийся Торой ради Творца, раскрываются ему тайны Торы. А если он еще не удостоился тайн Торы, то это признак того, что он еще далек от того, чтобы все его намерение было лишь ради Творца. И как сказано в предисловии книги Зоар, буквально, это работа в Торе и заповедях ради Творца, то есть ради того, чтобы отдать и не получить никакого вознаграждения. Эта работа очищает желание получать ради себя и превращает его в желание отдачи. И по мере очищения желания получать, он становится достоин и пригоден получить пять частей души, называемые Наранхай, потому что они стоят в желании отдачи и не смогут облачиться в его тело, пока желание получать властвует над ним. Потому что облачение и подобие свойств являются одной и той же мерой. Тем, что он удостоится полностью быть в желании отдачи, а не ради себя, это значит, что он удостоился подобия своих наранхай высшим.
Творение — это желание получать. Почему? Вот так? Потому что Творец — это высшая сила, которая находится до творения. И цель творения, и весь тот процесс, который мы проходим, чтобы достичь ее, это все в руках Творца, как говорится. И Он может сделать все, что надо, без всяких ограничений. Но по природе дающего Творца вот так определено, что цель — это насладить творение, и достичь цели мы можем, только если пройдем все те этапы, которые мы проходим, и нет ни одного лишнего этапа, или который мог бы быть иным, чтобы мы могли пройти его, кроме как свободный выбор. И здесь, в этих действиях, в них мы можем изменить самих себя. Это дано нам внутри закона подобия свойств. Добрый, творящий добро, нет никого, кроме него. Там включено и наше участие. И весь путь от раскрытия творения, то есть разницы вне Творца Бар, и привести себя к подобию свойств в каждом состоянии, насколько можно. Поэтому дана Тора, ее свет возвращает к источнику. Если человек понимает, что путь — это путь Торы, Тора называется путь отдачи, это то, что от него требуется достичь отдачи. Если он принимает эту методику к реализации, или она пройдет по нему поневоле. Если он принимает к реализации, он должен видеть, какие средства имеются в его распоряжении, чтобы ими воспользоваться и достичь подобия. И в подобии свойств он может прийти каждый миг, когда он находится. Он не должен ждать до конца исправления. Если в каждом состоянии, в котором он находится, он старается быть дающим выше знания, выше своего эгоизма, делать действия, которые в подъеме над расчетом для себя на пользу ближнего и через это на пользу Творцу, тогда он уже находится снова, может подняться до Творца. И намерение, что в каждом состоянии он должен реализовать правильно это состояние и достигает, и вот так быстро может продвинуться. Задавайте вопрос. Я не вижу здесь сложностей в этой статье, чтобы можно было добавить и разъяснить. Это проблема. Мы уже прошли настолько много писаний, так много обсуждали это. Мне иногда трудно. Ну, что тут объяснять, если настолько все понятно? Надо дать возможность задавать вопросы новеньким или из интернета, действительно новеньким, не такие философствования, те или иные. Ну, попробуй найти.
Томер из нашего центра в Иерусалиме спрашивает: если я есть желание получить наслаждение, как я могу сделать что-то ради Творца, не наслаждаясь?
Не можешь. Он прав. Если я это желание получать, я готов все сделать, то, что мое желание получать, наслаждается. Это моя природа. Это моя природа, из нее я не могу выйти. Я могу сделать, только если мне выгодно. Вот так Творец меня устроил, здесь ничего не поделаешь. Если я в этом нахожусь, я нахожусь. Но что? Вот это состояние называется «этот мир». Есть еще состояние, оно называется «мир грядущий», «высший мир». Если я в нем нахожусь, если я достигну состояния, когда я не буду делать расчеты в соответствии с моим желанием получать, чтобы оно наслаждалось, а в соответствии с желанием отдачи. У меня нет желания отдачи. Почему вдруг я в соответствии с этим должен делать расчеты? Правильно. У тебя нет желания отдачи, и нет никакого желания к желанию отдачи, и нет никаких расчетов на это. Ты прав. Но... Тебе дают так, точка в сердце. Ты об этом начинаешь думать. Первое. Тебя приводят в группу, где ты можешь укрепиться с помощью группы. Это два. Книги и учитель, инструктор, который сопровождает тебя в пути, если ты захочешь. Это три. Тебе дают все необходимые средства и объясняют тебе, что кроме твоей природы имеется природа Творца, иная природа, высшая. Там ты действуешь не в соответствии с расчетом на получение, а в соответствии с расчетом на отдачу. И, конечно, если ты находишься в природе получения, ты не думаешь об отдаче. У тебя к этому нет никакого чувства, никакого отношения. Это верно. Но начало тебе дают. Искорку, окружение, книги, то, что дают. Это не то, что у тебя нет, у тебя имеется. Ну, как капля семени. От нее и далее ты можешь развить себя. Все прочие условия пусть приходят к тебе. Они зависят от тебя. Но начало тебе дано. Теперь мяч в твоих руках. Если ты им воспользуешься, всем тем, что находится возле тебя, ты достигнешь второй природы. И тебе объясняют, что тебе это выгодно, тебе объясняют о той природе, в которой ты находишься, получение, наслаждение. Тебе объясняют, это стоит, там гораздо больше наслаждений, там вечность, победа, совершенство, все. Тебе это объясняют в таких словах, чтобы было понятно твоему эгоизму, твоему желанию получать. Это называется лёлишма, не ради Творца. С этого начинают. То есть, хотя это ложь, и пока ты достигнешь этого в том желании, в котором ты сейчас работаешь, чтобы достичь духовного, ты не получишь духовное. Это желание тем временем преобразуется, но это вот так... Мы вот так растем и в этом мире. Я говорю маленькому ребенку моему, если ты будешь читать вот эту книгу, ты от меня получишь, ну, что ты хочешь. Ну, скажем, мячик. Хороший, особый мячик. Он читает книгу. Тем временем, пока он читает книгу, из книги он видит, что вместо мячика лучше ему, ну, скажем, велосипед. Так я даю ему велосипед. Затем я даю ему следующую книгу и говорю, если ты прочитаешь эту книгу, получишь, ну что еще, автомобиль. Он читает и приходит к состоянию, что он уже не хочет автомобиль. Он хочет какие-то особые вещи, другие. Ну, скажем, микроскоп. И я ему приобретаю это устройство, этот прибор. То есть есть соблазн, который ты даешь человеку в том состоянии, в котором он понимает, ему это выгодно, стоит ради этого. Тем временем он занимается в изменении своей формы. Он этого не знает, но изменяется, и его награда уже иная, более продвинутая. Это называется лёлишма, не ради Творца. Когда он работает не ради грядущей цели, которую он не видит. Он видит то, что он сейчас хочет. Он работает за награду. Но награда тем временем для него меняется. И мы вот так продвигаемся и в нашей жизни. Если мы хотим действительно продвинуться, и стоит, чтобы человек вот так запутывал себя. Я пойду на собрание товарищей, но я посижу там с ними вместе. Ну, немножко выпьем, немножко закусим, чуть-чуть поговорим. И это гораздо лучше, чем я буду грызть себя потом, если не приду, и так далее. Или на утренний урок. Стоит запутывать себя, а тем временем ты движешься и впитываешь от продвинутого состояния. Вот так двигаются, вот так делают. И мы должны быть искусными в этом работе с самим собой. И хорошенько обманывать самих себя. Рабаш так говорил: ты приходишь сюда, выпиваешь кофе, закуриваешь сигарету, сидишь. Ну, хорошо. Он мне сказал, что в его времена в Иерусалиме, еще до того, как было создано государство Израиль, в четверг в некоем месте там был урок Торы, и там раздавали кусочек, булку вкусную и кофе. Весь Иерусалим приходил, когда нечего есть, ну так все приходили изучать Тору. Это называлось изучать Тору. Вот так оно называлось. И с помощью этого люди что-то слышали, продвигались. То есть этим пользуются и сегодня. Что сегодня в религиозном секторе делают? Деньгами привлекают детей к такой учебе и так далее. Это называется лёлишма, но это срабатывает. Человек — это животное. Ничего тут не поделаешь. И мы тоже должны этим пользоваться, нашим эгоизмом, чтобы оно нам пока помогало, пока не вышли из Египта, пользуются эгоизмом. Потом им пользуются в противоположной форме. Человек, мудрый человек, пользуется эгоизмом в самой эффективной форме. Он знает, как его обвести так, чтобы эгоизм всегда помогал ему. Да.
Он здесь пользуется вопросом веры и говорит поверить в Творца и в Моисея раба его. Получается такое впечатление, что вера — это некое препятствие для человека, потому что нам немножко трудно идти в соответствии с верой. А с третьей стороны, Творец выбрал для нас этот путь, так это кажется странным, покуда мы не придем к состоянию уподобления, возвращения до уровня Творца. То есть нам нужно идти по вере, но если мы пытаемся что-то понять, то это сразу тот камень, о котором мы спотыкаемся. Так что же это за путь такой, где он изначально подставляет нам препятствия?
Ну, конечно. Конечно. Ну и что? Конечно. Мы должны изменить природу. Я должен совершенно полностью изменить свои свойства. То, что у меня имеется сейчас, с этим я не смогу войти в духовный. Не попаду ни в коем случае. Ни чувства, ни разум, ни мои понятия, ни свойства, ни расчеты, ничто. Поэтому умному человеку очень трудно. Очень трудно. Умники терпят неудачу. Здесь должна быть великая мудрость у человека, чтобы он свою умность уменьшил, потому что его расчеты, его уверенность в своем разуме настолько велики, и он знает, что своим разумом он преуспевает в этом мире. Так как это может быть, чтобы он здесь не достиг успеха? И он видит, что он может быть умнее всех, у него есть сила, есть энергия, упорство. Так что, с этим не входят духовные? Прежде всего, у него кроме этого ничего нет. У него действительно ничего нет, кроме этого у человека. Разум и сердце, но ни разум, ни сердце, ничто не помогает тебе приобрести билет, входной билет духовное. Только вера. Что такое вера? Вера. Верой называется сила, которую ты получишь свыше, от света. У тебя этой силы нет. Не то чтобы ты вообразил сейчас, что у тебя есть вот эта сила. Нету. Если ты получишь силу, которая выше знаний, выше разума и чувства твоих, выше, чем то, что есть ты, приходит некое воздействие высшее, и ты ощущаешь, что в тебя что-то входит или в тебе что-то пробуждается, и это противоположно. Это противоположный расчет тому, что есть ты, и ты начинаешь относиться к реальности наоборот, противоположным образом. Прежде ты смотрел глазами, что выгодно, что стоит, так, эдак, а сейчас ты смотришь на эти вещи не по выгодности, не в соответствии с тем, что выгодно, а в соответствии с расчетом на пользу всех. И это настолько странный расчет, что нет слов. А этот расчет сейчас властвует в тебе, и ты не можешь уже вернуться к предыдущему расчету. Есть промежуточные состояния, когда ты находишься и тут, и там. Это работа в Египте. Но когда хотят выйти из эгоистического расчета, это называется выход из Египта, то буквально переходят на высший расчет. И нет никакого воспоминания о том, что было прежде. И все его достоинства в разуме, в чувстве, в анализе, все уходит. Поэтому, говорится, не умники учатся. И поэтому никогда нельзя знать, кто достигнет успеха, а кто нет. И обычно не те, кто умничают. Нет. Умным людям нужно очень большое упорство, буквально везение, удача, чтобы прорваться. Да?
Так на самом деле я не могу понять. Я должен прийти с уровня веры на уровень какого-то постижения.
Постижение — это то, что потом облачается внутрь веры.
Так как я могу, если я не могу думать? Давайте возьмем ситуацию, где я...
Поэтому тебе сказано, сделаем и услышим. Производи действие, делай, не будь умником. Производи действие. Из этого почувствуешь в себе изменения.
Какие?
Действия по объединению. Действия по объединению. Там, где у тебя имеется свободный выбор. Других действий у тебя нет. Другие действия не твои. Единственное твое действие — действие по объединению. Когда окружение, группа действует на тебя как можно сильнее, а ты должен склониться перед окружением, перед группой, и ценить ее как можно выше. И через нее ты получишь изменения. Вдруг ты пожелаешь быть с ними связанным. Вдруг ты захочешь провести расчет ради них. Это называется вера. И внутри этого расчета, внутри этого устремления, которое называется вера, ты начнешь внутри этого ощущать раскрытие Творца. Вот это называется раскрытый хасадим. Это уже называется Тора. Свет, буквально свет. это свет, но свет, который приходит, свет исправляющий, свет выявляющий, свет наполняющий, много видов света. Вот так оно работает. Проблема в нашем разуме. Он путает нас, мешает нам увидеть эту простоту. А Творец сотворил все это очень просто. Творец сделал человека прямым, а они начали производить многочисленные расчеты.
Мы много говорим о вере, и нас спрашивает Саги, каково определение веры?
Отдача. Очень просто. Отдача. Точка. Свойство бины. И здесь тоже сказал Рабаш, Малхут, включенная в бину, и потом она спускается из бины. Да?
Есть очень много вопросов, которые все на одну тему. Скажем так, спрашивает ученик из Израиля, как вера становится необходимым действием в моей жизни?
Я нахожусь в состоянии, что я нахожусь в свойстве знания. Это мой эгоизм, дат. Это эгоизм, сердце, разум. Все это я получаю свыше силу с помощью окружения группы и поднимаюсь наверх, на уровень, который называется вера. Вера равняется отдаче. И вот здесь в вере и отдаче тоже есть и сердце, и разум тоже. Но другие, не такие, как сейчас, а принадлежащие к свойству отдачи. Это называется выше знания. Знание вот здесь внизу у нас. Вот это знание у нас. Вера выше. Это называется вера выше знания. Почему она выше? Потому что вот здесь получение, а вот здесь отдача. То есть одно выше другого. Всего лишь. Что тут? Вера выше знания, бина выше, чем Малхут. Вот здесь пишем бина, а здесь Малхут. И он тебе написал в статье, отмечено это. Здесь нет никаких таких слов, которых бы мы не знали. Мы поднимаем Малхут в бину, включаем, хотим включить ее в бину, хотим включиться со всей нашей головой, со всем нашим сердцем в это. То есть человек пытается производить действия. Сделаем и услышим. Сделаем и услышим. Как? В чем? В группе. С помощью этого ты поднимешься в бину. Как это может быть? Ты производи действия, а свет на тебя подействует. Придет нечто к тебе, то, что называется свет, возвращающий к источнику, ормакив, окружающий свет. Он подействует и произведет в тебе изменения. Только выполни, сделаем и услышим. Иди, сделаем, потому что действие ты можешь сделать. Действие — это в Малхут. А услышим — это в бине. И ты можешь это сделать. Услышим — это от тебя не зависит. Ты это получишь с помощью света, возвращающего к источнику. Да.
Из группы Нари и Омри спрашивает, можно ли получить веру и знания?
Действуй в отдаче товарищам, это пример. Приходи сюда, перед уроком, за четверть часа до урока, начни приводить в порядок эти стулья, для готовить зал к учебе, как делал Йошуа бен Нун для Моше. Он приводил порядок скамейки в том месте, где Моше проводил урок и обучал всех своих учеников. Так написано. Ученики рассаживались, он их обучал, а Йошуа обслуживал их. Да.
Снова вопрос. Если мы стараемся быть в отдаче, и у нас это не получается, каково решение? Почему так тяжело придерживаться своей веры?
Нет веры. Если бы ты достиг состояния веры, тебе не нужно было бы в этом укрепляться. Она бы тебя укрепляла. Ковчег Завета несет тех, кто пытается нести его. Нет в этом проблемы. Вера поддерживает человека, ее не надо поддерживать. Он как бы силой поддерживал, как атланты держат земной шар на плечах. С чего вдруг? Наоборот, вера поддерживает человека. Это огромная сила, сила бины. Посмотри, она выше Малхут, она гораздо сильнее. Это божественная сила.
Спрашивает Ури из Холона, есть ли разница между пользой ближнего и пользой Творца?
Относительно человека, относительно моего эгоизма, нет. Относительно совершенства цели, да. Ну?
Тали США спрашивает, как и многие другие товарищи, что может заставить меня захотеть отдачи?
Важность окружения, группы, которые воздействуют на тебя, что это отдача, это важно. Или удары. Когда у тебя не будет выхода, кроме как пожелать действовать в отдаче, чтобы избавиться от ударов. Это лёлишма, не ради Творца, но ты захочешь это сделать. Удары будут такие, что будет лучше смерть, чем такая жизнь. Да.
Михаил из Литвы спрашивает, как мне не остановиться посредине пути и дойти до конца?
Только с группы. Только в том, чтобы насколько можно более прочувствовать, что вокруг тебя имеются просто вплотную, плотно рядом с тобой люди, которые идут в пути. И ты, как в большой группе людей на улице, ты попадаешь в течение людей, которые увлекают тебя к какой-то цели, и ты не можешь оттуда выбраться. Сотни людей рядом с тобой, и все идут, тянутся в какое-то место, и ты чувствуешь, что тебя увлекают, нет выхода. Ты обязан с ними вместе достичь. Не можешь остановиться или сбежать оттуда. Вот такое ощущение должно быть. И мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока из книги «Зоар народу».